Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 1 февраля 2023 года. Я продолжаю отвечать на вопросы наших слушателей. В частности, вот обращение ко мне со стороны нашего старого слушателя Лена Бжиналь. Обвинение вас и других по 353 статье. Достаточно длинный такой пост. Я его приводить весь не буду, но сводится он к тому, что так сказать, меня как бы, по мнению Лемаршиналь, задевают в передаче вот, комментарии Валерия Парфенова, который считает, что я боюсь с ним вести дискуссию. И поэтому предлагает мне ее провести. Я выскажу просто свою общую точку зрения по самому вопросу, по 353 статье и в отношении дискуссии, в частности, с Валерием Парфеновым. Во-первых, что касается самого пункта 353 статьи, мне он представляется каким-то нонсенсом, то есть нечто лишенным смысла. Я вообще не понимаю, зачем в Уголовном кодексе существует такая статья, кто ее ввел, с какой именно целью. Потому что если разобраться, да, то войну может вести только правительство. Очевидно, что если это российское правительство, согласование там, предусмотренных законом процедур или не предусмотренных законом процедур. Но во всяком случае правительство ведет войну, то государственные органы России же против правительства же России, ну правительство, президента, там в самом широком смысле слова, начинают уголовное преследование. Хотя президент уголовному преследованию как бы у нас за исполнение своих полномочий не подлежит. Значит, получается какой-то нонсенс. Значит, ему должны объявлять импичмент, а не уголовное преследование. А импичмент – это особая процедура. Я уже даже не говорю про саму возможность ее проведения. Просто она прописана совсем по-другому, а вовсе не 353 статьи Уголовного кодекса. Хотя там предусматриваются как повод для импичмента некие уголовные обвинения. Почему бы и нет, и по этой статье Уголовного кодекса может быть. Но, во всяком случае, ни к чему реально, так сказать, она не приводит. То есть, получается, что это в этом уголовном кодексе эта статья играет роль такой унтер-офицерской вдовы, которая должна сама себя высечь. И в этом смысле он является глупостью. Это я имею в виду сама статья. Если же предполагается, что по этой статье будут судить кого-то другого, то есть не принадлежащего к Российской Федерации, например, за агрессию против Российской Федерации или против вообще какой-то третьей страны, то спрашивается, почему это должно происходить по российскому праву, а не по какому-то международному там, и тому подобное. То есть вот какая-то явная бессмыслица в этой 353 статье, изначально она присутствует. Я не говорю, что это единственная статья, в которой присутствует бессмыслица, но в ней, в частности, поскольку о ней идет речь, она, так сказать, становится наиболее очевидной. На меня странно, кто и зачем ее ввел. Вот. Но хочу заметить, что в других государствах, в частности в тех же Соединенных Штатах, которые агрессивные войны ведут беспрерывно. Это и Афганистан, это и Ирак, это Ливия. Тоже есть какая-то процедура, при которой Конгресс как бы должен давать согласие на ведение военных действий, которые американский президент, так сказать, обходит. А, кстати, они там не называются тоже войнами, они называются операциями. Операция какая-нибудь нерушимая свобода или там буря в пустыне. Вот вроде это не война, это операция военная, да, которую как-то вот президент сам взял и провел. А войны он не объявлял государству там Ирак, государству Афганистан или кому-то еще. То есть, когда это те же яйца, только в профиль. И как-то они без 353 статьи в своем американском издании благополучно живут и вроде бы уже десятилетия. И вроде как бы никто особенно не возбухает. Ну, иногда там какие-то бучи поднимаются в Конгрессе там на тему, от чего это мы посылаем войска, да, согласовывали ли. Но они, в общем, и гаснут там же. Поэтому я не понимаю, почему именно в России должна действовать как-то особым образом 353 статья. Я, кстати, не знаю ее аналогов и в каких-либо других уголовных кодексах других государств. Может, они и есть, потому что дураки наверняка не только в России существуют. Но, тем не менее, я бы очень удивился. Конечно, если бы кто-то всерьез стал рассматривать, то это предмет и направленность действий такой статьи. Не говоря уже о том, что сам характер агрессивный, это тоже, так сказать, достаточно емкое понятие, понимаете, потому что в американском, например, понимании, они агрессию там в Ливии, Ираке или Афганистане не совершали, равно как и во Вьетнаме. Ну вот как-то так, не совершали и все. А так вели ответные действия, превентивную войну, там, ну как угодно это называйте. То есть Поэтому сама по себе эта тема, она тема пустая. С моей точки зрения, она никакого, так сказать, содержательного значения не имеет. И поэтому, я не знаю, вот мне обсуждать ее, например, неинтересно. Не потому, что я боюсь этого обсуждения, а потому, что вот ввиду бессмысленности самого сюжета, о котором я вам только что сказал. Во всяком случае, я не думаю, что российское правительство, каким бы оно ни было, оно должно быть ограничено в возможностях своих действий по сравнению, например, с правительством американским, или там натовскими какими-то правительствами, или так далее, которые, если считают нужным, то куда-то вторгаются и как-то не парятся особенно над тем, является ли это агрессией или не является агрессией, и вообще как-то соотносится с международным правом. Спрашивается, а почему, собственно, у России должны быть такие проблемы? Раз уж, так сказать, в мире завелся такой порядок, когда международное право вообще не играет никакой роли, имеется в виду только правила. А между правом и правилами есть, кстати, существенная разница. Они в России в русском языке как бы однокоренные слова, но на самом деле смысловая разница существенна, потому что право – это то, что установлено общим согласием, а правило – это то, что установил кто-то один. Вы играете по моим правилам. Вот. Поэтому, так сказать, действуйте соответственно. А потом я их, может быть, поменяю. Тогда правила будут другие, вы должны будете играть под ним. Вот эта подмена в международном, так сказать, в международных отношениях на сегодняшний день, она стала очевидной. И понятно тоже почему. Потому что право вообще, оно не существует как некая такая запись на Моисеевых скрижалях, что это выдано на века и вот будет исполняться всегда просто само по себе, потому что оно есть. Право это некий договор сторон, базирующийся на равновесии сил. То есть, когда понятно, что своих целей достичь просто нагло силовым путем, по правилам, там, каким-то договоркам не удается, или будет слишком, так сказать, обременительно, так сказать, набить себе же самому мозгу, да, то тогда начинаются вот поиски неких аргументов взаимных, балансов, да, которые образуют международное право. Вот, но поддержка этого права, так сказать, фундаментом, на котором оно стоит, это является баланс, равновесие сил. Как только это равновесие сил нарушено, значит, право сразу же проваливается или перекашивается в ту сторону, в которую, собственно, этот баланс ушел. Что, собственно, сейчас произошло с международным правом? До тех пор, пока противостоял восточный блок западному блоку, и было понятно, что, в общем, прямая конфронтация между ними приведет к всеобщей драке и разрушению, но никакого результата весомого не даст. Вот тогда была область для какого-то международного права, оно поддерживалось. Как только этот баланс стал нарушаться, а нам начали внушать, в свою очередь, что международное право – это что-то такое незыблемое, которое существует сами по себе, потому что мы в это верили веками, и вот у нас оно просто уже в крови. Так же, как, кстати, и право частной собственности, можем послать его точно туда же, куда и международное право. Его незыблемость частной собственности, аналогичный процесс в аналогичном направлении, да, и так далее, и так далее. Но как только нарушается этот баланс, значит, право не существует уже больше. Поэтому я считаю, что вообще вот эти вот все правовые основы до тех пор, пока не будет установлен новый баланс равновесия сил в мире, оно просто теряет смысл. А равновесие сил на сегодняшний день устанавливается путем войны. Очень жаль, что так происходит, это правда. Я хотел бы, чтобы еще 8 лет назад, точнее уже 9 лет назад, это прекратилось бы гораздо более простым и очевидным путем. Но, к сожалению, мудрости у российского правительства на это не хватило. Оно, как говорится, ударило своим же письмом, своим тейблом за счет того, что не в последнюю очередь значительная часть его состояла как раз из разного рода подпевал западных интересов и находила там как бы свои интересы, свою вторую родину. Но вот сейчас все это обломилось, а вот как результат. Значит, мы имеем проблему, которую приходится решать военным путем, вместо того, чтобы решать ее в достаточно простых, и, кстати, правовых условиях, что особенно смешно, на Украине именно тогда, в 2014 году. Поэтому, вот с одной точки зрения, мне как бы сама по себе дискуссия по поводу вот этой 353 статьи, я высказал свою точку зрения, но сама по себе она, на мой взгляд, интересно представляет. Второе относительно самой передачи, да, и кого с кем я боюсь или не боюсь вести эфир. Значит, во-первых, я всегда выступал за то, чтобы передача была стабильной. И мне хотелось иметь в ней собеседника, который соответствовал бы по способу дискуссии, так сказать, манере изложения, компетенции и так далее. Все это вместе найти было очень трудно. Как я уже говорил, у нас был общий соведущий, помимо Саши Краснова, еще такой Сережа Пыхтин, к сожалению, скончавшийся уже 13 лет назад. Но мы с ним тоже вели передачи, они в нашей истории остались, в нашем архиве. В остальном поиск соведущего всегда достаточно трудная вещь, потому что трудно найти там соответствующие характеры и способы изложения. Ну, в общем, короче говоря, это не так просто. Поэтому я стою лично за стабильность передачи. Вот сейчас какая-то стабильность не нащупалась. Наверное, у Вадима Кирюхина есть еще, так сказать, время для того, чтобы еще больше проникнуться и постичь, так сказать, политические процессы, стать еще более компетентным в тех или иных его частях. Но уже та часть, которую он приносит, а именно взгляд, так сказать, молодого поколения, во всяком случае гораздо моложе, чем мое, на те или иные вопросы, которые мы обсуждаем в нашей передаче, я уже считаю достаточно весомым. Во всяком случае, передача идет достаточно гладко и стабильно. И поэтому вот все время, так сказать, варьировать как-то ведущих, да, давайте одного попробуем, другого, третьего, четвертого, пятого, двадцатого, у меня, в общем, никакого желания и стимула нет. Последнее, относительно эфира, конкретно с Валерой Парфеновым. Ну, вообще, на Револьвер ТВ, если уж об этом зашла речь, то существует такое понятие, как спецэфир. И вообще, когда мы приглашали туда кого-то из гостей, скажем, или проводили передачу на какую-то тему, как правило, это проходило в виде спецэфира. Значит, задавалась какая-то тема, приглашались, так сказать, обсуждающие, и дальше они вот вели это обсуждение. Если у Парфенова, у Валеры есть такая задача со мной что-то обсудить, то можно предложить любой спецэфир, там, на уже Револьвер ТВ, я принципиально от этого не отказываюсь, при условии, что тема как бы будет иметь взаимный интерес. И, пожалуйста, можно его провести, но я не вижу проблему в этой дискуссии с точки зрения спецэфира, но специально вот как-то тасовать уже сложившуюся, слава богу, потихоньку сложившуюся структуру передачи на самом деле мне не хочется совершенно, потому что я не вижу в этом большого смысла. Поэтому, если угодно какую дискуссию провести, в том числе и по 353 статье, которая по вышеописанным губернии содержания, вы понимаете, что мне дискутировать не особенно интересно. Но если так очень сильно хочется, я готов. Пожалуйста, можем провести какой-то спецэфир. Но мне таких предложений не поступало. Так что мне уклоняться, в общем-то, не от чего. И бояться тоже особенно нечего. Так что вот такая моя точка зрения на этот вопрос. Спасибо.